Мы продолжаем изучать статью «Воплотимая опора Творца» Баля Сулам из книги «При Хахам Статиста», страница Реш Юдзайн, абзац, который называется «Слово «умнам»» в конце страницы. Мы изучали до этого момента подготовка к развитию души. Как развивается душа из человека в течение многих лет развития, много кругооборотов в прошлом. Мы не знаем этого, так рассказывают нам каббалисты, из кругооборота в кругооборот мы переходим, и тем самым мы улучшаем осознание, ощущение, внутреннее развитие, и в конце концов в одном из кругооборотов мы вдруг пробуждаемся с вопросом «Откуда моя жизнь?». И этот вопрос «Откуда моя жизнь?» происходит, указывает на корень, который находится над жизнью, указывает на хисарон, на желание, которое пробуждается во мне, связаться с этим корнем. И тогда человек, когда начинает развивать себя и связываться с корнем, называется, что он выращивает свою душу, развивает ее. И в развитии души есть много этапов. Что значит развитие души? В связи с тем корнем, который находится над этим миром, откуда у нас, откуда происходит жизнь. И возвращение к корню называется, что я начинаю раскрывать для себя полный мир, который находится над моими пяти органами чувств, откуда исходят ко мне все силы, все действия, все ощущения, все, что происходит со мной постепенно, я начинаю раскрывать, и это раскрытие происходит в соответствии с моими келим, с моим сознанием, с пониманием, с ощущением, и в общем это называется постижение, в соответствии с постижением. И в постижении до корня есть три этапа. Мы читали на этой странице. Это они называются Вной Каббала. Первый катнут, второй катнут или Ибурини Камухин. Три этапа постижений души полного. Что значит постижение души? Это мое или не мое? Да, это мое, но я не ощущаю этого. Это называется, что я не постигаю. И когда я начинаю все более и более ощущать эту вечную часть, часть чего-то высшего во мне, называется, что я приобретаю ее. Потому что до этого, даже если она и была во мне, я не ощущал ее, не жил в ней, не приобрел ее, не постиг ее. Поэтому сейчас мы с вами изучаем, как мы постепенно раскрываем нашу душу. Душа называется часть чего-то свыше. Мы раскрываем ее с нашего нынешнего состояния. Как сказано, что все мы подобны животным. Поэтому раскрытие души из моего состояния нынешнего называется «В плоти моей опора Творца», потому что часть Творца свыше — это душа. Как я из своей плоти, из своего нынешнего состояния постепенно раскрываю состояние, которое называется Творец, душа, и как я отождествляю себя, поднимаюсь и существую в измерении душ. Разумеется, что я нахожусь в этом и в теле, и продолжаю жить, как все, но также развивается во мне часть вечного, и я в ней отождествляю себя с вечным, с духовным, неограничен, нахожусь над жизнью, вместе с нашей жизнью. Одновременно. Давайте продолжим с абзаца «Умнам». Мы лишь хотим напомнить, что у нас есть автоответчик на вопросы. И вы можете связаться с нами по телефону 1-700-509-209. Однако основу развития составляют добрые дела. Они зависят от постижения науки Каббала. И это действительно Бааль Сулам объясняет в каждом месте, что только с развитием науки Каббала относительно каждого и относительно всего человечества мы можем приобрести эту часть вечного, что в нас развить его. Она сейчас находится в нас лишь в каждом. Это как точка пробуждающая, или пробуждается только как маленькая точка. И кто-то, если развивает что-то в этом, из тех, кто слушает нас или смотрит, очевидно, признак, что есть начало развития души. Теперь сверх этой точки нам не дадут свыше. Все остальное нам придется развивать самим. Искать, как развивать, с помощью каких средств, и развивать практически, то есть раскрыть ту часть, что в нас практически. И говорит он, развить основа развития с помощью добрых дел. Что такое добрые дела, мы не знаем. Но откуда исходят к нам эти добрые дела? Они зависят от постижения науки Каббала. Прежде всего, мы должны изучать эту науку истины. Очевидно, это Каббала так называется. Но что значит изучать, я не знаю. После изучения приходит часть, которая называется постижение. Это не просто изучать, это постичь науку истины. И исходя из этой науки истины, в мере постижения нашего ее, мы увеличиваем душу, выращиваем ее. То есть здесь есть условия, без которых невозможно. И обе этих составляющих, и знания, и добрые дела, зависят от постижения науки Каббала, и обе они приходят вместе по причине, указанной выше. То есть, в то время, когда человек изучает, сама учеба, при условии, если он действительно изучает науку истины, а не то, что кажется. И мы говорили уже об этом, что, может быть, он читает книгу, которая называется «Книга по Каббале», но эта книга не написана истинными каббалистами. Есть много таких, у которых нет никакой настоящей связи с Каббалой, которые не удостоились раскрытия духовного, раскрытия истины, им кажется. Они пишут и пишут. Поэтому то, что мы изучаем только из истинных источников. Это книга Зор, рукописи Ари и Бааля Сулама, потому что они самые эффективные для постижения науки истины. И кроме того, в самой учебе из истинных источников есть особый подход, который должен быть только для того, чтобы развить душу. Тогда учеба воздействует соответственно человека, и тогда, как он говорит, что и учеба, и постижение науки истины приходят воедино. Это зависит от намерения во время учебы. И, разумеется, зависит от количества учебы. То есть учеба в количестве, учеба в качестве. Об этом Бааль Сулам объясняет нам в начале предисловия к Талмуд Эсер Сфирот. Вопрос. Габи. Кто определяет, кто такой истинный каббалист, кто такой ненастоящий каббалист? Нет, у нас нету шкалы. Снова я тебе отвечаю, как ответил мне мой учитель, мой рав, который сказал мне, иди ищи, может быть, найдешь кто-то, кого-то более подходящего. Это настоящий ответ. Потому что вообще, почему ты спрашиваешь у кого-то, ты что, глупый? Он скажет тебе да или нет, и ты согласно этому будешь двигаться по жизни. Если ты ошибаешься, то это ты ошибаешься, а не кто-то, кто скажет, он тебя ведет в заблуждение. Я спросил его и получил ответ. Ты хочешь действительно найти ответ? Иди и раскрой килим, понимание и все, что нужно для того, чтобы получить ответ сам. И это будет ответ твой, самому себе. придет сейчас Раби Шимон. Откуда я знаю, что это Раби Шимон? Как мы когда-то читали в письмах Баля Сулама, когда раскрылся Ашмадай вместо Шломо Амелах. Никто не знал. Нужно понимать эту притчу в ее истинном смысле. Но почему я должен полагаться на кого-то? Сколько есть таких якобы великих в мире? И говорят, что с духовного мира это представляется совсем наоборот. Мне нельзя полагаться ни на мнение кого бы то ни было. Вообще спрашивать кого-то — это глупо. То, что относится к душе, они должны раскрыться в самом человеке. Он должен быть уверен: это мое место, здесь я учусь, и должен исследовать это. Не просто так успокоить этот вопрос, а все время исследовать, правильно ли это. Но когда он исследовал, сказал Баля Сулам, решил для себя, что это место, эта группа, здесь я изучаю, эта методика, он должен войти туда и передать себя всему окружению. Если не получит силы от окружения, не продвинется. Поэтому должно быть время исследования, а потом время работы. И, к нашему сожалению, мы видим, что это не совсем так, а приходит в смешанном виде, и это портит многое. После того, как ты решаешь, что это твое место, ты решил, и ты идешь соединяться с местом, тебе начинает раскрываться, насколько это место не твое, насколько они низкие, нехорошие, насколько учитель подозрительный и непонятно, где он находится. И тогда это проблема. Поэтому время решения должно быть время решения, а потом выше знания, что бы ни было. И если это происходит, хорошо. Если нет, потом это портит весь путь. Ну, будем работать, чем возможно. Снова мы вернемся. Однако основу развития составляют добрые дела, а они зависят от постижения науки Каббала. Обе этих составляющих, и знания, и добрые дела, зависят от постижения науки Каббала, и обе они приходят вместе по причине, указанной выше. В этом заключается смысл сказанного: если не познаешь ты, уйдешь. Выйди и посмотри. И поэтому каждая совершенная душа постигает все души от Адама Ришон до окончательного исправления, так как она соединяется с ними. Мы говорим о системе, которая называется Адам Ришон. Каждая душа, которая находится внутри этой системы, она обязана связаться с остальными душами, обеспечить им то, что она способна обеспечить, и тем, что она обеспечивает им, она становится как рожь относительно них, то есть она получает от Творца свет жизни и обеспечивает всем тем, что она прежде всего берет, приобретает от них хисарон, желание, а потом обеспечивает им жизнь, жизненную силу. Каждый приобретает все кли Адама Ришон, и затем весь свет Адама Ришон, который проходит через него. Это называется, что постигает все души, которые находятся в Адама Ришон, от Адама Ришон и до Гмартикун. Что это значит? Что все наполнение, что здесь, во всем этом творении находится, то есть каждый тем, что он устроен таким образом, что он особенный, у него есть особая роль относительно всего этого строения. Он в сущности становится как Адам Ришон. И это уникальность. Так человек на основе знаний о своих знакомых и соседях или сторонится их, или объединяется с ними, и они сосуществуют. И нет ничего удивительного в том, как человек может постичь все души вместе, так как духовное не зависит от пространства и времени, и нет там смерти. Вопросы? Гершин, что значит обеспечивает им? Частная душа, то, что она обеспечивает другим душам, она обеспечивает другим душам то, что они хотят. То есть эта душа прежде всего совершает исправление. Прежде всего она раскрывает себя. Затем исправляет себя. Затем, когда она исправляет себя, это называется исправление самой себя. Тем, что она исправляет себя, она приобретает свойство любви к другим, потому что называется исправление силы отдачи. И тогда она присоединяет соединение с душами. Это называется, что она включает в себя горе общества. А собственное исправление — это вознаграждение и наказание. Соединение с душами, она приобретает их желание, и затем их исправление, и затем их наполнение. Что такое все их потребности? У нас все эти вещи выражаются как подъем по ступеням лестницы. Я нахожусь в этом мире, начинаю подниматься, я приобретаю прежде всего желание. Это находится в скрытии двойном и простом, первом и втором. Я поднимаюсь на ступень вознаграждения и наказания. Здесь я совершаю собственное исправление, а затем я произвожу исправление любви. Это уже относительно других. Да. Что такое приобрести их потребности? Что значит приобрести потребности, желания? Это страдать страданием другого. Не то, что мне представляется, что он страдает, а то, что я чувствую его горе, его страдание, как ему плохо. И я чувствую не только, что ему плохо, может быть, ему плохо от того, что он хочет какие-то вещи, которые совершенно не имеют отношения к исправлению. Я чувствую в его страдании, то есть я чувствую, как я должен действительно исправить его страдание, не давать ему то, что он хочет, то, что ему кажется, что он хочет, а дать ему то, что действительно ему нужно для того, чтобы раскрыть душу, чтобы он раскрыл душу. Допустим, ребенок хочет чего-то, что может ему причинить вред, но он страдает. И нужно дать ему что-то, чтобы не повредило, и чтобы привело его к правильному развитию. Здесь есть приобретение желания его над моим исправлением. Заголовок «Тело и душа». Любое тело не имеет терпения и полно гнева, поскольку его жизненная сила — это кругооборот 7 лет голода и 7 лет изобилия. То есть это уровни, когда каждое тело, каждое желание, тело называется желанием. У нас есть кли и свет. Или мы называем это гуф, тело и жизнь в нем. То же самое, только другими словами. Итак, тело для того, чтобы прийти к исправлению, в каждом состоянии оно должно пройти прежде всего ощущение, что мне не хватает чего-то, без этого оно не двинется с места. Приобретение желания, раскрытие желания, это приходит через страдания, раскрывается страдание. И это называется он пишет здесь, полон гнева, не имеет терпения, и это кругооборот 7 лет голода. 7 лет голода. А потом, после того, как он раскрыл желание, он приходит к исправлению, и это уже вместо страдания он чувствует наслаждение. Это 7 лет изобилия. Далее. И обязательный закон таков, что годы голода заставляют забыть о годах изобилия. Так тело все время крутится между ними и обтачивается, как камешки в море, и еще добавляет ему большие неприятности, когда ему кажется, что товарищ его ощущает себя хорошо. На самом деле в нас раскрывается 7 голодных лет и 7 сытых лет. Это понятие. Это не 7 лет, а это период за периодом. Мы видим, что нам то плохо, то хорошо. Потом снова плохо, потом снова хорошо. И так далее. С помощью различных влияний, хороших и плохих, мы начинаем быть чувствительны. Теперь эти влияния, плохие, хорошие, мы видим в различных характерах. Это может быть температура, тепло и холод. Это может быть шум и тишина. Это может быть отношение доброе и плохое со стороны кого-то. Или жесткое и мягкое. То есть мы с помощью противоположных воздействий мы раскрываем в себе все больше и больше килим. И мы то думаем, что это подъемы или падения, начинаем каким-то образом давать им какие-то оценки о нашим эгоистическим желаниям. Потом начинаем исправлять эти оценки пониманием. Или приходит ощущение, оценки в ощущениях, или в понимании, и так далее. То есть развитие должно пройти по нам из противоположных воздействий различных характеров. И человек, который находится в различных этих воздействиях, он должен понять и должен согласиться, что чем больше он ощутит, чем в большей чистоте воздействие на него, все время путаница и так, и иначе, это именно он проходит изменения, чтобы быстрее прийти к правильным определениям и исправлению. Поэтому не надо бояться и сердиться на то, что каждую секунду что-то изменяется, а радоваться этому. Потому что эти вещи, они целенаправлены, раскрываются затем, впоследствии, как правильный и благоприятный для развития. Но надо немного согласиться с этим, потому что это наша природа, иначе мы не разовьемся. И это происходит потому, что душа в основе своей переламывается, вращаясь между добрым началом и злым. Иногда приносит ей облегчение, окружающее доброе начало, а иногда добавляет беды, окружающее злое начало. В основе своей, разумеется, все влияния, они исходят от света и кли, немного раскрывается глубина желания получать, что в нас, эго в нас, или более раскрывается в следующий раз воздействие света на нас, и как столкновение между ними мы начинаем видеть, ощущать, понимать, эти вещи. Мы не различаем, где доброе начало, где злое начало. Все это мы должны дать им характеристики. Это доброе или плохое. Ецер начало, это называется желание. Желание, от которого мне плохо, или желание, от которого мне хорошо, зависит от того, как я проверяю. Вчера у меня был человек. Ты страдаешь от сигарет? Я сказал, я не страдаю, наслаждаюсь. Ему нечем было продолжить. Но это же не вредно для здоровья. Я наслаждаюсь. Или от различных отклонений он может спросить меня. Не страдает, пока человек не приходит к ступени, когда это плохо. Ему относительно какой-то более высокой цели. Он должен поднять осознание. Я наслаждаюсь чем-то, и вместе с этим мне раскрывается в голове, что я причиняю себе вред на каком-то уровне, на какой-то ступени, каким-то другим образом, который я сейчас не чувствую. Я чувствую сейчас хорошо данную минуту, но где-то в каком-то месте я могу нарисовать себе ущерб и горе, в противовес своему доброму ощущению, и тогда у меня в моем воображении уже есть картина этого вреда против этого приятного вкуса нынешнего, и тогда между одним и другим я сравниваю. Все зависит от столкновения, которое порождает во мне возможность сравнивать между наслаждениями и страданиями, которые не раскрываются одновременно. За один раз я раскрываю либо минус, либо плюс, либо наслаждение, либо страдание. Но как я могу сравнить эти вещи, когда они в промежутке, в разных временах находятся? Это проблема. Сколько человек может представить себе будущее состояние, настоящее, в чувстве, с помощью разума? Допустим, хисарон, который раскрывается мне через курение, допустим, через 10 лет, против наслаждения, которое раскрывается мне сейчас. А это будущее. Как я могу это представить себе, чтобы были они сейчас воздействовали во мне одновременно, как будто бы этот будущий вред, это будущее страдание предстало бы против нынешнего наслаждения и отменило бы наслаждение, так как будет в будущем. Как я вижу себя в будущем, уже стоящим с этим раскрытием этого страдания против наслаждения, либо я приближаю в настоящее вот это горе к себе. Неважно, это одно и то же, это одно и то же положение. Я должен соединить их вместе. Мы устроены из желания, из материала желания наслаждаться. Лишь с помощью этого я меняю свое функционирование, свое будущее, свою цель. Это называется осознание. И весь мир находится в этом, в этой проблеме. Как увидеть будущее в истинном его виде, что причиняет мне зло, но сейчас не видеть его в будущем, а ощутить его как зло сейчас. Если я приближаю будущее сейчас, это называется осознание зла. Что я знаю его. Но если это просто мне кажется в будущем, то это не осознание зла. Я согласно этому не могу принять решение. То есть если я решаю, исходя из этого осознания зла, что я прекращаю использовать свое злое начало, которое мне сейчас кажется как злое начало, я определяю это так. Это признак того, что я пришел к исправлению. Простое действие. Сейчас у меня для этого есть в этом очень много деталей. С помощью чего я могу представить себе будущее как зло в нынешнем времени? В основном это за счет окружения. И мы видим это с помощью рекламы, с помощью средств массовой информации различных, учителей, ближних, товарищей. Человек получает промывание мозгов и может быть чувствительным и определить по-другому свое отношение к вещам плохим или хорошим. В особенности это с помощью окружения. Окружение может в нас делать различные изменения, очень большие. Поэтому написано в предисловии к Талмуду Сросферот, человек, который выбирает духовное продвижение, то есть он желает продвинуться к духовному, он обязан в соответствии с этим представить духовное как добро, как плюс, а все остальное как минус. Решил, должен искать окружение сейчас, которое могло бы укрепить его на этом пути. Почему? Потому что оно представляет ему это будущее состояние настолько сильным и явным и реальным, как будто бы это сейчас в настоящем, и тогда в настоящем уже сейчас он определяет, решает, что ему надо делать для того, чтобы достичь будущего. Но сейчас, в настоящем, он должен решить, что будущее, оно стоит для него прикладывать усилия. Сейчас давать своему телу страдания, потому что я представляю себе уже сейчас, я представляю себе, какие наслаждения этим самым приобретаю. Человек решает все в настоящем. Поэтому мудрец видит рождающего, он приближает его к себе и может радоваться этим. Как мы изучали, тот, кто более развитый, он может ждать 10 лет, пока получит заработок, и тогда выигрыш его будет действительно большим, кто ждет так долго, относительно того, кто сейчас сделал что-то и получает вознаграждение. Обычно вознаграждение низкое, мелкое. В чем же тут дело, что развитый, он может видеть будущее, приближать его к себе и впитывать от него силы. Сейчас, 10 лет, допустим, сейчас работать для того, чтобы достичь. И он ощущает это сейчас, иначе у него не будет сил, горючего, энергии для того, чтобы произвести эту работу. То есть, это то, о чем мы должны заботиться после того, как мы решаем о истинной цели, сейчас увеличить ее в наших глазах, приблизить ее к нам, к нашим ощущениям, к нашим чувствам настолько, что мы сейчас чувствуем ее противовес состояниям и можем решить и продвинуться к ней. И здесь общество делает буквально работу. Начинает. Вопросы? Ну, продолжим. Заголовок: «Постижение знаний в материальном и духовном». Нет между телом и душой иного различия, кроме того, что у одного происходящее с ним, обусловленное им самим и природой, а у другого происходящее с ней обусловлено работой и природой взаимоотношений духовного с материальным. Если мы говорим о состояниях, которые мы проходим, то все, что происходит с нами, включая какие-то духовные впечатления, которые мы называем духовными, какие-то ощущения, какие-то образы различные, такие картины, которые мы можем представлять себе или вдруг раскрываются в нас. Если это не намеренно от нас, пусть даже это состояние духовное, они не называются духовными, а называются природными. духовным называется то, что человек силой, усилием своим создает, давайте скажем, создает своим свободным выбором, и только это. То есть духовное на самом деле это даже не внутренние состояния духовные, что в душе, а это да, как бы состояние, которое не имеет отношения к желанию получать уже, а к желанию отдавать уже, к духовным ступеням. Но мы говорим о духовном, который человек приобретает, замысел творения, он понимает действия духовного, духовные действия, и отождествляет себя с ними, уподабливает себя, то есть есть духовное и материальное, которое мы делим согласно желанию получать и желанию отдавать, но также в духовном мире есть такие состояния, которые приходят из природы, и есть такие, которые достигаются не природой, не за счет того, что желание получать облачается в желание отдавать, а над природой, которая это относится к замыслу творения. Но здесь в основном он относится нет между телом и душой, но в различии, кроме того, что у одного происходящего с ним обусловлено им самим и природой, развитием решимот, что в нас, потому что мы, в общем, находимся в развитии нашей души. Допустим, каждого она опустилась в этот мир. Это значит, утеряла то большое кли, которое здесь было. И стало вместо этого кли только цепочкой решимот, теряет ту силу, и остается от этой силы только решимо. Допустим, опустилась до какого-то состояния, до этого момента в его пути есть только решимот, и отсюда пока еще силы. Когда полностью она опустилась, то все находится в силе. Это как некий ген духовный, в котором заключены решимот, данные. И сейчас эти данные из точки в сердце, из точки наиболее маленькой, они должны сейчас развиться в обратном направлении. В этих решимот у нас есть решимо атит лапшут и решимо атит виют. И человек должен реализовать все эти решимот. Решимот дает лапшут. Это как правая линия. Решимот да виют — это левая линия. И человек должен построить свое желание достичь слияния, достичь замысла творения. Это называется, что он, Адам, человек, строится как средняя линия. И две этих формы, в сущности, они природа. И человек приходит выше природы, подобен Творцу. И работа в духовном состоянии, это не то, что ты должен бегать за двумя силами. Они раскрываются в тебе, и ты должен их составить в такой форме, что результат от этого составляющей будет подобно на замысел творения, на замысел Творца, который бы родиться из составления этих сил, этих действий, чтобы родилась мысль. Это немного отличается, потому что обычно у нас есть прежде мысль, а потом действие. Но здесь у нас работа другая. Как написано, из замысла твоего и познаю тебя, из плоти твоей удерживаю Творца, опора моя Творца. Вопрос Орана. Что такое эти решимоты, силы? Что это значит, что она спускается как решимот? Решимот — это данные первичные. И если человек желает пробудить их и реализовать их, они пробуждаются в человеке каждую секунду. Но если человек хочет реализовать их правильно, он делает много действий, пока не приходит к пониманию, как их реализовывать, тогда вместо решимот раскрываются правильные силы, которые составляют картину, как силы, векторы электрические. Они составляют нам картину экрана компьютера. И когда есть эта картинка, правильное сочетание между силами, то результат этих сил называется из замысла, из действий, то, что человек делает действия, подобные Творцу, действия по отдаче, согласно сочетанию сил в правильном виде, и познание тебя. Он начинает понимать, как маленький ребенок, из того, что делает, как попугай, как обезьянка, повторяет за взрослым, за отцом, допустим. Смотрит на отца, он не знает, что отец делает, но делает. Это в природе заложено. Мы в духовном должны делать это в потенциале. У нас нет силы. Мы уподобиться высшему, мы не знаем, кто такой высший. Должны найти эти действия. Действительно ли это действие Высшего? Пока мы раскрываем, что Высшее — это любовь, что Высшее — это всецело отдача, и хотим быть как Он, и в любви, и в отдаче. И это без планирования. У нас нет желания этого. Мы силой делаем это действие. Из того, чтобы это действие сделать силой, мы начинаем внутри этого действия раскрывать разум, уникальность, возвышенность отдачи, это вообще вот этого понятия, тогда выходим из действия в измерение более высшее. Это называется, выходим из того, чтобы быть животным, и становимся говорящим. Орен, я спрашивал о чертеже, где происходит снисхождение, и решимот становится силами, решимот переходит в силу. Я говорю о состоянии, просто состояние случайное, в котором находится душа. Состояние в пути, допустим, в пути снисхождения. Есть у него часть, по которой он прошел это решимот, и часть, которая еще не прошел это силы. Это душа, которая спускается из разбиения. Есть разбиение и есть падение. Так мы учим. Какая польза от этого? Польза от этого, которая есть у нас внутри, все эти решимот от снисхождения, и мы должны их реализовать на обратном пути к нашему источнику нашей души. Все. И в каждом у нас то же самое есть в материальном теле, в физическом, в генах, в хромосомах. Во всем, что есть у нас в клетках, где есть вся информация о нашем развитии. Как это построено по спирали. Как это построено, я не могу это так красиво нарисовать. Ты знаешь, сколько решимот есть? Говорят, что если все решимот, которые есть в человеке, для того, чтобы удерживать себя, если выставить их одно за другим, то они будут от одного конца до другого конца, как система, как наша Солнечная система. Допустим, Солнце и планеты, из конца в конец, в одном человеке. Так это будет. Сколько-то миллиарды миллиардов километров. Такова цепочка ступеней, которая есть в нашем теле, биологический наш решимот. Понимаешь? Потому что каждую секунду, когда ты находишься в ощущении, в понимании, да или нет, в жизни, они все время меняются. И удерживают весь организм во всех его смешанном состоянии. Это колоссально. Мы не можем этого осознать. Если ты сделаешь их, составишь их не в таком их, не в такой конструкции их каждую секунду, а так выставишь их одно с другим, это нечто. А они находятся в нас. В нас. В химическом виде, как эти частицы в ДНА. Биологический решимот. Представь себе какие-то маленькие частицы. Она сама приблизительно метр такая, вот эта спираль. Есть такие миллиарды. И они вот эти маленькие, если ты вот так вот их растягиваешь. Какая длина у тебя получается? Насколько эти решимот, они в частности, детали в каждом этапе, в каждом срезе творения, даже биологического тела, а духовно это намного больше, более составное, составляющее, сложное. Что я хочу сказать? Что на каждую частность и как общая душа, и внутри душ, как общее тело, как частная душа, все это, все эти детали относительно личности, относительно всех, и относительно силы, и экрана, и авьюта, и всех данных, все это заложено внутри решимот, и так это спускается и находится внутри нашей точки в сердце. Теперь есть желание пробудиться и достичь как чего-то, какой-то духовной цели. Там, внутри этого желания, есть у тебя, представь себе, все миры. Все, что ты прошел сверху вниз, это все миры. Здесь Инсов. А здесь место самое худшее. Все находится внутри человека. Ты проснулся сегодня? Что такое правильная реализация решимот? Если это записано, то это записано. Что такое реализация? Правильная реализация решимот — это когда я реализую решимо не согласно внешней форме его, а согласно внутренней его форме. Решимо само по себе. Как сейчас проснулось тебе желание? Я хочу, чтобы мне было хорошо. Решимо более внутреннее. Когда ты идешь реализовывать его, от чего может быть хорошо? Что такое действительно хорошо? Хорошо в глазах мира или в моих глазах? Согласно моему нынешнему разуму или согласно тому, что я вырос, повзрослею еще на 10 лет, то я должен начать заново эти 10 лет? И так далее, и так далее. То есть правильная реализация решимо — это когда ты должен определить для себя цель, насколько можно более настоящую, чтобы ты не отказался от нее и в середине жизни начал вращаться вокруг какой-то другой цели. Откуда ты знаешь сейчас, маленький и глупый, относительно того, что будешь через 10 человек, откуда ты можешь установить правильную цель? Если ты углубишься в нынешнее решимо, ты найдешь там решение. Это называется правильная реализация решимо. Сейчас в тебе находится тоже, даже несмотря на то, что ребенок, юноша, неважно, можно в нынешнем решимо раскрыть конечную цель, потому что только там все решимо реализуются в конечном их виде. Поэтому в каждом решимо есть эта форма конечная. Ну, это уже... Где мы? Строчка Носав. А у другой, происходящее с необусловленной работой и природой взаимоотношений духовного с материальным. Дополнение же духовного по сравнению с материальным в том, что материальная действительность познается без постижения источника. У нас где все эти дополнительные кругообороты, где история каждого, где я был, что я сделал? Ничего. Я нахожусь сейчас, и мне кажется, что я начинаю жизнь. Где я начинаю жизнь? Сколько есть составных во мне этого мира, этой действительности, моего нахождения здесь? С какими подготовками, с каким разумом, с какими вещами, что во мне я пришел в мир? Я не знаю. Для меня это как будто бы ноль. Я обнуляю себя, или природа обнуляет меня, делает меня ноль. Это для меня начальная точка. И не будет жевать то, что не нанесет ему вред. Но в духовном нельзя постичь действительность, пока не познаешь ее причину и следствие. И в мире познания происходящего происходит постижение величия его самого и находящиеся вокруг него духовной реальности. Что значит случай, который мы постигаем в духовном? Это те силы, которые воздействуют на нас. Я. На меня воздействуют силы. На меня воздействуют силы, и эти силы приводятся в действие из замысла творения. Я постигаю замысел творения, которое заключено в этих силах, и начинаю действовать из того, что я постигаю, и строю для себя рож, голову этой мысли, мысль человека. Я в сущности постигаю то, что меня приводит в действие. И в соответствии этому я привожу себя в действие. А потом я раскрываю, что я не привожу себя в действие, а я соглашаюсь, чтобы эта сила, она задействовала меня. То есть мое согласие или мое несогласие, это только на уровне согласия, это не в действии. Как сказано, и не будет отвержен отверженный, и все делают то, что должны делать. Проблема только лишь или в силе, или в согласии. И в этом все дело. Вопросы? Нет об этом вопросов. Гилад. Вы рисовали здесь замысли творения плюс и минус, так же и прежде. Это я раскрываю, что плюс и минус. Ты прав. Я могу сказать, что здесь есть одна сила. Но когда она воздействует на меня, когда у меня есть решимо, состоящее из двух данных, то я чувствую здесь плюс и минус. С одной стороны я чувствую, с другой стороны добро и зло, и относительно чего добро и зло, и добро и зло на уровне сил, на уровне сладкого и горького, правды и лжи, все это уже гилат. Поэтому он говорит, содержит доброе начало и злое начало. Макиев, окружающее, это будущее. Я с помощью этого контролирую эти начала. Мы должны на этом закончить. На этом мы закончим. Спасибо всем, кто участвовал. Доброго дня.